Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Сегодня последняя беседа, посвященная теме женственности. Мы прошли довольно долгий путь, познакомились со многими сюжетами женских дорог, постарались распознать ловушки и закономерные трудности, встречающиеся на том или ином повороте этой дороги. Используя терминологию доктора психологических наук, практикующего психотерапевта Татьяны Зинкевич Евстигнеевой, мы обсуждали основные архетипы, первообразы, присущие женщине. Познавая их суть, доверяя промыслительному попечению Бога о нас, изначально заложившего в женскую душу потенциал возлюбленной, матери и хранительницы, мы пытаемся разобраться в себе, в наших отношениях к миру и всему, что нас окружает. Архетипы – это древние структуры, заложенные в нашем подсознании. Женские архетипы направляют женскую энергию в определенное русло. Архетип возлюбленной – на мужчину. Архетип матери – на творчество и деторождение. Архетип хранительницы – на отношения с другими людьми, самой собой, со своим родом, своим предназначением. Господь ждет, что мы разумно и плодотворно распорядимся Его дарами и талантами. Будем взращивать в себе те зерна, которые принесут плод старицей, чтобы в срок вернуть Богу женскую душу прекрасной, мудрой и преисполненной любви. Ведь именно за этим мы и посылаемся на землю – научиться любить. Нет такой женщины, которая отказалась бы от этого дара – любви. И, наверное, поэтому каждая из нас стремится узнать о ней больше и больше, приблизиться, познать, открыть. Церковь дает идеал такой любви. Евангелие высвечивает путь. Но идти по этому пути, научаться, мы призваны от людей. Как хочется, чтобы мир вокруг нас был наполнен радостью, чтобы все встретившиеся на дороге жизни люди были милосердными, добрыми спутниками. Хочется. Но, увы, если бы все вокруг относились к нам исключительно нежно и ласково, мы бы оказались в оранжерейной атмосфере иллюзий относительно себя. Мы впали бы в прелесть, как говорят мудрые старцы. Мир и наши близкие – это не только наши спутники, это наши учителя. Иногда суровые, иногда жестокие, кажущиеся несправедливыми. Не понимая истинной цели тех или иных поступков наших близких людей, а вернее по своей немощи, не прозревая их сущности, женщина теряет уверенность в себе, в своих силах и возможностях, в мужчине, в завтрашнем дне, в достойном будущем для детей, словом, во всем, что кажется для нас важным. Все это нередко представляется нам зыбким и сомнительным, неподконтрольным. К чему это приводит? Из внутреннего мира женщины постепенно уходят покой, гармония и любовь, а вместо них приходят тревоги, печали, обиды, суета и разочарование. Получается, желая быть уверенными, мы на самом деле хотим приобрести некоего верного стража нашего внутреннего дома, который бы помогал проживать в нашем мире лучшим мыслям и чувствам, а дурное гнал бы от ворот. Если такого стража нет, прекрасные жители дома оказываются беззащитными перед варварами, норовящими захватить их территорию. Только поняв и приняв себя такой, какой женщину задумал Бог, только будучи уверенной в том, что промысел Божий соединяет нас в жизни с такими людьми и с такими обстоятельствами, которые в данной ситуации окажут на нас самое благотворное влияние, женщина может обрести главную уверенность в своей жизни. Конечно, только в том случае, если мы примем это как промысел Божий о нас, как действие любви Божией к нам, а не как досадную случайность, от которой надо избавляться всеми силами. Эту основную, ключевую, я бы сказала, уверенность в любви Божьей к нам можно обрести только с Христом. Вместе с ней придет понимание своего предназначения. Придет смирение, которое подарит мир и покой в душе. Это уверенность, как стержень внутри человека, его остов. Но на самом деле мало принять ситуацию, те уроки, которые посылает нам Господь. Надо еще научиться грамотно, свободно и правильно проживать их. Надо их мудро прорабатывать внутри себя. Здесь надо научиться распознавать свои силы, а свою энергию правильно и достойно прилагать к чему-либо. Именно здесь, на этих жизненных дорогах, мы учимся у других людей, на их жизненных примерах, приобретая и используя их знания, дополняя и дорабатывая их своими переживаниями. И все время сверяясь со своей совестью, с волей Бога, соединение с которой делает нас целостной личностью. Вот такая уверенность, если можно так сказать, внешняя и внутренняя, и оберегает женщину от зла и суеты. К сожалению, не все таким образом понимают уверенность. Думают, что уверенность дают достаток, хороший муж, власть и прочие проверенные средства, и к ним стремятся. Но, получив все это, испытывают разочарование. За деньги не всегда удается купить здоровье. За богатым мужем начинают охотиться более молодые и настырные красавицы. Власть ложится на плечи тяжким бременем и порождает немало интриг и стрессов. Многие женщины, представляя себя уверенными, видят либо полную социальную защищенность, либо эмоциональную непробиваемость, либо сексуальную неотразимость. Некоторые полагают, что если женщина поведением напоминает мужчину, она уверена в себе. А бывает, что женская уверенность приравнивается к стервозности. Может быть, поэтому сегодня так популярна стервология. Все это проявление ложной уверенности, защитных реакций, внутренней травмированности или низкого уровня культуры. Нет, подлинная женская уверенность – это совсем иное. Она не наращивает в женщине броню защитного слоя. Она одухотворяет все женское естество божественной благодатью, чудесной силой, делает женщину мудрой, загадочной и чувствительной. Она основана на любви и внутреннем покое. Женщина излучает женскую уверенность и уберегается ею, когда имеет гармоничные отношения с мужчиной, обменивается с ним вниманием, теплом, заботой и любовью. Реализована как мать и как творческий человек. Ощущает защиту семьи и рода, чувствует свое предназначение и следует ему. Я уже упоминала сегодня о трех женских архетипах, первообразах или первичных матрицах, как сказали бы современные психологи, о возлюбленной, матери и хранительнице. Психология – это накопленные знания человека о самом себе. Думаю, что не очень удивлю вас, если скажу, что психологи выявили существование определенной разницы в способах и стилях мышления, чертах характера и типах деятельности у мужчин и женщин. По дороге женственности, то есть подготавливая материал об этом, я использовала много различной литературы, на которую ссылалась в тексте. Но основной материал, а самое главное – терминологию, название архетипов, их уровни и этапы я взяла из книг, посвященных женственности Татьяны Дмитриевны Зинкевич Евстигнеевой. И все же основными своими помощниками и даже покровителями этого цикла передач я считаю святых благоверных князей Петра и Февронию Муромских. Именно их житие послужило мне образцом проявления у святой Февронии истинно женской уверенности, о которой я говорила выше. А отношения святых супругов раскрыли истинный смысл служения друг другу и Богу в обретении Царствия Небесного и вечной любви. Ну вот, после того, как мы поговорили об истинном понимании женской уверенности, я вновь обращаюсь к последнему архетипу, разговор о котором мы еще не закончили. Сегодня мы снова говорим об архетипе хранительницы и об отношениях мужчины и женщины, достигших самого высокого уровня во взаимоотношениях, уровня духовной поддержки. Божественное вдохновение. Так назвала этот уровень отношений Татьяна Зинкевич Евстигнеева, книгами которой я и продолжаю пользоваться. На этом уровне любовь уже не нужно специально удерживать. Она сама себя проявляет в удивительном многообразии состояний взаимного притяжения любящих. Здесь мужчина и женщина могут вдохновлять друг друга, оказывать тонкую духовную поддержку. В их союзе осуществилось божественное присутствие. Вместе они, являясь духовными соратниками, способны творить чудеса. Если его посещает уныние, она напоминает ему о его предназначении, вдохновляя на новые достижения и победы. Она становится его музой и нередко символизирует для него смысл жизни. Если же она пребывает в тоске, потеряв на время жизненную нить, он объясняет ей ее состояние, напоминает ей о ее талантах и возможностях, показывая смысл существования. Он прокладывает для нее путь, зная, что этот путь на самом деле общий. Он и она глубоко чувствуют, что нет больше разделения между ними, потому как они предназначены друг другу для чего-то намного большего, чем простые земные радости. Об этом уровне отношений мечтают, к нему стремятся. Духовное единство и обретение человеком целостности, единство со своим супругом, знаменуют исполнение древнего пророчества и обетования. «И будут двое во плоть едину». Это единство обретается не вдруг и не сразу, а является созревшим плодом любви. Кстати, именно этот уровень отношений в сказках символически выражен через свадьбу героев, вторую свадьбу, которой обычно заканчиваются все сказки с сюжетами отношений жениха и невесты. В начале сказки герой отправляется на поиски своей возлюбленной, частично или полностью проходя все мытарства семейной жизни, которые в сказках в символической форме преподносятся нам как жизненные уроки прошлых поколений. Вторая свадьба в финале сказки – это подлинно духовное, а не социальное событие. И после него у супругов, достигших этого уровня отношений, уже нет сомнений в том, что их любовь, которая все превозмогла, все вытерпела, не искала своего, не раздражалась и не гордилась, не мыслила зла и не радовалась неправде, а сорадовалась истины, всего надеясь, все перенесла и стала совершенным плодом, любовью, которая никогда не перестает, любовью, проросшей в вечность. Но мы все же воспользуемся не сюжетами сказок, а, как всегда, обратимся к житию наших покровителей, святых благоверных князей Петра и Февронии Муромским. Они верно сопровождали нас на протяжении всего путешествия в мир женственности, в мир любви, верности и вечности. Прочитаем самый конец их жития. Когда пришла старость, в одно время они приняли монашество с именами Давид и Ефросинья. Имена, принятые святыми Петром и Февронием в постриге, раскрывают их духовный подвиг. Имя Давид означает «возлюбленный», утверждает союз любви. Ефросинья означает «радость». Радость обретения спасительного пути в Царство Небесное, в любви и благословленном супружестве. Они умолили Бога, чтобы умереть им в одно время, и завещали похоронить себя вместе в специально высеченном едином каменном гробу с тонкой перегородкой посередине. Однажды, когда преподобная Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала лики святых на воздухе для соборного Муромского храма Пресвятой Богородицы, преподобный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: «О, сестра Ефросиния, пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Она же ответила: «Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь». Он во второй раз послал сказать: «Недолго могу ждать тебя, третий же раз прислал сказать: «Уже умираю и не могу больше ждать». Она же в это время заканчивала работу свою, только у одного святого мантию еще не докончила, и остановилась, и воткнула иглу в воздух, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала, и послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые души свои в руки Божии. Это было 25 июня 1228 года. Нарушив завещание, их тела положили в отдельных гробах в разных монастырях, говоря, что так как они стали иноками, нельзя положить их в один гроб. Общий же их гроб, который они сами повелели высечь себе из одного камня, остался пустым в городском соборном храме Пречистой Богородицы. Но на другой день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые положили их тела, пусты, а святые тела их нашли в городской соборной церкви, в общем их гробе. Неразумные же люди опять переложили их в отдельные гробы, с упрямством полагая, что погребение их в одной гробнице несовместимо с монашеским званием. И снова утром святые оказались в едином гробе. И после этого уже не смели трогать их святые тела, и погребли их возле городской соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Сам Господь явил чудом этим нерушимость святой любви, ведь супружеский обет соединяет мужа и жену не покуда смерть не разлучит нас, а покуда смерть и переход в вечность не соединят любящих навеки. Таким явился брак святых Петра и Февронии. Их любовь прошла через все жизненные испытания и перешла в вечность. И ныне, наступающих в брак, святые благоверные князья Петр и Феврония молитвами своими низводят небесное благословение. Прославление их началось в начале XVI века, а на Московском соборе в 1547 году положено было местно праздновать память их. Впоследствии это празднование стало повсеместным. Святые благоверные князья Петр и Феврония, молите Бога о нас. Что еще необходимо добавить к тому, что уже сказано? Для последовательного и логичного повествования я должна была воспользоваться, так сказать, хронологическими и пространственными характеристиками этапов и уровней того или иного архетипа. Да и сами архетипы я расположила последовательно. Но поймите меня правильно, это я сделала для лучшего восприятия материала. На самом деле это целостная структура. Она, как бы сказать, объемна. Кто лучше принимает слово «интегрировано», можно употребить и его. Это значит, что мы идем одновременно по всем дорогам нашей жизни. И возлюбленная, и мать, и хранительница идут в нас рука об руку. И наша задача – понять и принять их, расчищая в самих себе путь для них. А значит, очищая себя от всего наносного, ненужного, вредного, греховного, очищая, чтобы образ Божий в женщине явил себя миру как невесту Христову, непорочную, мудрую и изливающую любовь на всех в преизбытке. До свидания. Храни вас Бог.